Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В сегодняшнем евангельском чтении рассказывалось, как Господь исцелил бесноватого юношу. Злой дух мучил этого юношу и бросал его часто в огонь и в воду. Когда падший дух порабощает человека, то он использует человеческое тело как биомашину. Аналогию эту можно видеть в многочисленных современных фантастических фильмах, когда некий разум, подчиняет себе какое-то существо, использует его как биоскафандр какой-то. Это евангельское повествование, воочию свидетельствует о присутствии падших духов в нашей жизни. Когда заходит речь о падших духах, многие люди улыбаются, крутят пальцем у виска. Стандартные атеистические фразы советского периода. Как можно говорить о существовании падших духов, когда советские корабли бороздят просторы космоса? Но тем не менее есть точная наука, экспериментальная психиатрия. В начале 90-х годов, начало 90-х годов, когда не было еще интернета, всех средств массового развлечения, всех этих безумных затей и субкультур, которые сводят человека с ума, проводилось исследование, брали 3000 московских школьников, 80% нуждались в стационарном психиатрическом лечении. Это не то, что там консультация психотерапевта по месту жительства, это стационарное психиатрическое лечение с таблетками, врачами и прочим прочим. Когда заходит речь о падших духах, люди, которые считают себя людьми научного склада, пытаются сказать, что во времена евангельские просто не знали о таких вещах, как шизофрения, паранойя, и так далее. Но как мы видим в этом евангельском повествовании, речь не идет о шизофрении. Если бы речь шла, то можно человека за одну секунду исцелить? Психотерапевт с мировым именем, известнейший психиатр Виктор Франкл, говорил в своей книге «Воля к смыслу», то есть писал, тот специалист, который берется вам на пальцах, тут же быстро объяснить, что такое шизофрения, обманывает других, в лучшем случае обманывает самого себя. Что такое шизофрения, ни один врач не расскажет. Существует масса симптомов, если вы начнете изучать научную литературу, вы увидите, как все непросто. Один, считает так, другой так, третий сяк. Но один из таких пунктов, который отличает шизофреника вообще от любого другого человека, это пунктик о насильственном внушении. Человеку кажется, что в его сознание кто-то вкладывает мысли, ему не свойственные. Аскетическая литература и учение церкви нам подробно этот феномен объясняет. Проблема в том, что мы воспринимаем одержимых людей, считаем, что это люди, которых цепи заковывают, которые головой бьются о пол. На самом деле это заключительная последняя стадия, когда, какая-нибудь болезнь печени может вылиться в внезапную смерть. У человека желтеет лицо, ему говорят: Василий Петрович, у тебя лицо пожелтело. Он говорит: да ладно, мужики, раз, и через час человек умер. Бывает такое. Поэтому такая явная одержимость – это уже заключительная стадия. В принципе, больны мы все. Практически, наверное, нет никого в наше время, кто был бы совершенно свободен от влияния. Это если люди из каких-то династических священнических родов, у которых в 15-м поколении все были людьми верующими. Те семьи, которые пришли через мясорубку атеистической пропаганды, несколько поколений росло в безбожии, в богохульстве, в открытом богоборчестве, все так или иначе имеют потомство, зараженное некими этими элементами одержимости. Иоанн Крестьянкин на сегодняшнюю проповедь так и говорил, что неверие и развращенность родителей явилась причиной одержимости их сына. В одном из объяснений данного ангельского повествования было сказано, что Господь специально спросил отца, с каких пор твой сын стал страдать. Ну, потому что люди еще в те времена понимали, видимо, что падший дух может овладеть человеком за какие-то явные грехи, за отступление, за там, богохульство. Причем надо понимать, что грех — это не то, что там Господь решает отдать человека на съедение там падшему духу. Есть какие-то законы мироздания, на которых существует все творение. Если человек сознательно идет против этих законов, он просто лишается той защиты, да, которая Творцом дается всем людям. Ну, например, если овца выходит за ограду, понятно, что растерзает волк. А если человек не пользуется ступеньками, а выходит из 9-го этажа в окошко, игнорируя закон всемирного тяготения, то понятно, что он разобьется. И так вот, Христос спросил отца, с каких лет твой сын стал страдать. И отец был вынужден сказать, что с самого детства. То есть понятно, что сын за этот короткий период жизни, который он прожил, еще не успел сделать тех страшных, гнусных преступлений, которые человек отдает во власть падшего духа. Значит, вина лежала на отце. Почему так происходит, нам неизвестно. Это тайна. В книге Второзакония сказано, что Господь наказывает за грехи родителей до нескольких родов. В Америке один ученый по имени МакГуилл проводил даже исследование семейства жуке и выяснил, что оно так и происходит. У этого семейства было несколько десятков отпрысков, там дети, внуки. Все они вымерли там в четвертом поколении. Конечно, силой благодати Божией человек может преодолеть эту, да, как бы дурную, что ли, наследственность, участвуя в таинствах. Но здесь нужно понять именно, что происходит. Если человек этого не поймет, то вот эта сила, которая его мучает, она просто его раздавит. Она мучает всех нас. Есть некие, можно как бы разграничить на три стадии. Тот отрок, о котором было сегодняшнее повествование, да, это уже третья заключительная стадия одержимости. Вторая, это можно условно назвать демоны-люди. Это люди, которые сознательно, может быть, даже и верят в существование падших духов, сознательно пошли с ними на контакт. Это обычно боевики, которые вот особенно сейчас воюют в Сирии. Это люди, которые могут с улыбкой сдирать кожу с других людей, которые наслаждаются видами пыток. Таких людей набирали в качестве следователей, да, в советские годы, во времена массовых репрессий. Но к третьей стадии относимся практически все мы с нами, с вами, и я, и вы, и каждый из нас, наверное, в своей жизни упомянет многочисленные примеры тому. Эту стадию можно кратко озаглавить как диффузия, ну и смешение. Когда начинается поток мыслей, ропота или желания каких-то удовольствий, Ну или просто там гордости, как они смеют со мной так обращаться, я не позволю себе такого отношения, ну и так далее. И когда человек включается в этот поток мыслей бесперебой, да, его сознание постепенно начинает выдавливаться, на его сознание накладывается некое иное сознание, что можно сразу увидеть визуально. Человек буквально за секунды меняется. Одна мама, у которой дети играли в компьютерные игры, связанные с насилием, она рассказала, что через час мне входит в неменяемое состояние, они меняются даже внешне. Они становятся выше ростом. Ну, у них там насечки есть, какого они роста, да? У них увеличивается размер тела. И человеку меняется тембр речи, он становится неменяемым. Вы пытаетесь ему что-то объяснить, не получается, он вас просто не слышит. Если сам человек что в этот момент испытывает, что он бульдозером сдавливает его сознание, сдвигает его ум, волю, разум, мысли. Все, что он еще 5 минут назад любил, чем дорожил, что ценил, все вызывает им ненависть. Работа уже не нравится, домашних он ненавидит, хочет куда-то уехать, спрыгнуть с балкона. Вот. Ну и, конечно, тут два варианта. Если человек не поймет, что происходит, он никогда от этой проблемы не исцелится. Через покаяние, через выковыривание грехов. Если он проблемы не поймет, то он, конечно, в каких-то случаях антидепрессанты показаны, но в большинстве таких случаев люди идут на психиатрические клиники, там их колят галоперидолом, аминозолом, ну в итоге сажаются почки, печень, никакого практически исцеления так и не происходит. И в заключение хотелось бы сказать о популярной сейчас отчитке. Один миссионер, который работает в Центре по реабилитации жертв оккультизма и сатанизма, он много лет общался уже с этими людьми, которые прошли через отчитки. Потому что, ну, существует такой стандартный круг, человек, который окунулся в эзотерику, в оккультизм, если он не приходит к каким-то правильным понятиям о мире, о Боге, о мироздании, о самом себе, то лет через 10 он начинает конкретно сходить с ума, начинает везде искать помощи. Ну, большинство, многие люди сразу первым витком начинают искать колдунов посильнее, чтобы сняли с них это состояние, в итоге полный распад личности. Ну и такие люди уже как выход начинают ходить на читки. Ну, а потом, когда видят, что не помогает, идут к этому миссионеру, в общем. И он говорит, что за столько лет, по его наблюдениям, либо никакого результата, либо результат отрицательный. Мы видим, что в евангельских повествованиях Господь как условие исцеления спрашивал людей, имеют ли они веру. Ну, это понятно, что вера — это не просто так, я верую и иду там дальше жить своей жизнью. Если у человека есть сильная вера, то понятно, что эта вера его призывает, ну, к отказу от зла и к следованию добродетелям. К сожалению, люди идут сегодня на отчитки точно так же, как раньше они шли к колдунам или употребляли какие-то магические средства. Самого главного изменения жизни во многих случаях не происходит. Один очень серьезный старец, который уже нет в живых, имел реальную силу изгонять падших духов. И когда родители привели к нему страдающего отрока, он спросил этого отрока, мальчика: «Я могу тебе помочь, но ты должен мне дать обещание, что по воскресенье ты будешь ходить в храм, перестанешь ходить там в ночные клубы, принимать наркотики, блудить, и я тебе помогу». На что мальчик сказал: «Нет, вы знаете, я и исцелиться хочу, но и по клубам, и все остальное мне тоже хочется». Та старец сказал: «Лучше тебе тогда оставаться в твоем состоянии, терпеть эти находящие на тебя скорби». Почему? Потому что если в ангельские слова, да, что падший дух выйдет из человека, проходит по безводным местам, и потом лишь говорит: «Пойду-ка я в тот дом, откуда вышел». Если находит дом неубранным, то берет с собой 7 еще летящих духов и возвращается. Если человека просто так изгнать падшего духа, а он свою жизнь не изменит, да, то у него появится масса здоровья. Ну, кстати, так человек раньше страдал, лечился, там, мучился. Так у него появилась масса здоровья, масса энергии, масса неудовлетворенных страстей. И в течение там 10 лет, как он с его точки зрения, тратил время зря, хотя можно было ходить по клубам и прочее, прочее. И вот он пытается наверстать упущенное. Если изменение жизни не происходит, то последствия могут быть катастрофические. И даже интересный есть момент в житии Макария Египетского. Макарий Египетский реально мог помогать людям изгонять падших духов, но он не делал этого сразу. Рядом с его келью стояла гостиница, в которой люди, приходившие к нему за помощью, некоторое время жили. Он их просвещал, каким-то образом раздублял, наставлял, и через какое-то время он их исцелял. Православным принципом должен быть следующий: что мне изменить, Господи, в своей жизни, чтобы ты изменил обстоятельства моей жизни? Человек должен крепко задуматься, может даже подготовиться к генеральной исповеди, он должен вспомнить, какое событие положило начало его страдания. Одна женщина так прямо, ну, вспомнила, что все ее проблемы, содержимость, начались после того, как она вступила в одну незаконную связь. И вспомнив, человеку следует исправить свою жизнь. Чин изгнания падших духов – это крайняя степень для тех людей, которые уже не способны ничего вспомнить, никак не исповедиться, их сознание полностью порабощено. Для тех, кто хочет подробнее знакомиться с указанным, что ли, феноменом, можно посоветовать книгу писателя Уильяма Блэти «Изгоняющий дьявола». В этой книге очень точно, с психиатрической точки зрения, описан феномен одержимости маленькой девочки. Но этот случай можно даже отчасти уподобить сегодняшнему евангельскому чтению. Мама девочки, известная актриса, ну, естественно, жили безбожно. Вот, девочка стала играть с доской для вызывания духов. В общем, к ней стал приходить капитан Гоуди, который вначале стал с девочкой играть, а потом стал ее мучить. Девочка стала не собой. Из нее стало говорить другое существо. Мама пыталась водить девочку к психиатрам, к хорошим неврологам. Те предполагали у девочки наличие каких-то поражений сосудов, височную эпилепсию, травму черепа, но ничего в итоге не оправдалось. Девочка была по медицинским показаниям абсолютно здорова, но это была не она. И, конечно, для девочки все закончилось благополучно, но для людей, которые пытались ей помочь, отчасти закончилось трагично. Католический священник, который не верил в существование падших духов, но взялся их изгонять, да, он покончил жизнь самоубийством. Поэтому всем нам остается только пожелать здравого, что ли, взгляда на то, что происходит с нами, в мире и со всеми, в общем, нами. И в те минуты, когда к нашему сознанию чувствуется прикосновение падшей силы, падшего духа, когда в нас вклинивается вот этот поток злых мыслей, надо понимать, что не сколько другие виноваты в нашем теперешнем состоянии, да, сколько мы утратили эту божественную благодать, которая нас защищала, а сейчас по причине какого нашего поступка мы ее утратили, и падший дух пошел в наше сердце, то понять, что произошло, попытаться исправить как-то ситуацию, что вернулась благодать, и мы снова стали под ее защитой. С праздником всех! Аминь!